Глава восьмая. Папка лежала на столе, завернутая в газету. Крылов не прикасался к ней. Ему казалось, что когда он кончит, то эту папку будут вырывать друг у друга, поднимется кутерьма, столпотворение. Его будут качать чуть ли не на Красной площади, или, по крайней мере, примируют двухнедельным окладом. Его выслушивали, поздравляли, и на этом все кончалось. Ему даже были готовы помочь, но он не знал, о чем просить. Он напоминал бегуна, который с честью прошел свою дистанцию и на этапе обнаружил, что некому передать эстафету. Признаться, он никогда всерьез и не помышлял брать на себя руководство группой, становиться заводилой. Он хотел решить задачу, и он решил ее. Теперь пусть другие беспокоятся. В Москве становилась ада. У нее был отпуск, она ехала в Крым. Ада привезла письмо от Аникеева, он приглашал Крылова вернуться в институт, обещал договориться обо всем с Лиховым. Ада показалась Крылову еще более красивой, в ней что-то смягчилось. Глаза ее поголубели талой синью, она не пыталась поучать и наставлять, и Крылов очень обрадовался ей. Ада приглашала ехать вместе в Крым. Он медлил, не зная, что ей ответить. Он сам не понимал, чего он ждет. Иногда ему казалось, что кто-то с минуты на минуту постучится в дверь, возьмет у него проклятую папку, и тогда он, наконец, освободится. На симпозиум съезжались участники. Голицын был занят с утра до вечера, и Крылов слонялся без толку. Ада осторожно посоветовала сходить к Лихову.
«С какой стати?» — вспылил Крылов. — Чего я буду набиваться? Им не интересно, так мне тем паче.
— Кому-то им. Он тупо уставился на нее и, наконец, поняв, рассмеялся. Было воскресенье. С утра лил дождь. Ада прибрала комнату, выкинула старые журналы, газеты. Стало просторно, уютно. Вытирая стол, она аккуратно вытерла и фотографию Наташи, ни о чем не спрашивая. Соорудив себе из полотенца передник, она легко и бесшумно работала, подшучивала над неряхами мужчинами, а Крылов развивал ей теорию о том, что женщины задерживают развитие человечества. Они загружают промышленность производством брошек, бус, сумочек, а шляпы — каждый год новый фасон, а косметика — трильяжи, грильяжи. Ада смеялась. Из-под растрепанных волос блестели глаза, она была трогательно домашней, ничего похожего на ту строгую и прекрасную статую, перед которой он всегда чувствовал себя посетителем музея. И вдруг он подумал, что Ада ждала его еще преданней и беззаветней, чем он Наташу. И ей так же тяжело, как ему. В сущности, он обошелся с Адой, как Наташа с ним, только с Наташей он сам был виноват, а Ада ни в чем не виновата, она виновата лишь в том, что любит его. «Почему ты не уезжаешь?» — спросил он и, как всегда, неуклюже начал поправляться. «То есть я-то рад, но у тебя дни уходят?»
«А ты тоже хотел проветриться?»
«Я? Мне надо побывать на симпозиуме, у Писецкого свадьба».
«У меня тетка здесь больна», — сказала Ада. «Пойдем в Третьяковку, я давно не была».
Господи, как все сложно. Какая трудная штука жизнь, если заниматься ею всерьез, — думал он по дороге. Почему раньше было куда проще?
«Помнишь, — сказал он Аде, — я всегда мог порвать, уйти, когда хотел. Я ошибался, но делал то, что хотел.
Но если ты опять уйдешь, кто же займется твоим делом? Без тебя оно захереет. Я тоже когда-то. Теперь я знаю, что человек не может освободиться от всего».
Взявшись за руки, они бродили по залам музея, совсем как когда-то в Ленинграде, когда Ада образовывала Крылова. Только теперь она ничего не объясняла и не учила. Они просто смотрели и радовались, если обоим нравилось одно и то же. Они остановились перед картиной Серова «Девочка с персиками». Там было позднее лето, солнце. Девочка сидела за столом, безыскусно позируя. Отсветы просторной розовой кофты скользили по ее лицу, бархатисто-теплому прогретому солнцем, как персики, что лежали перед ней на скатерти. Задумчиво смотрела она на Крылова, как смотрела до него на миллионы людей, прошедших перед ней, щедро наделяя каждого чистотой и силой своей доброты. Солнце переходило в сочную сладость плодов. Он ощущал вкус солнца, таинственную работу света, его превращение. Тепло, излучаемое этой круглощекой девочкой, напоминало то юное, светлое, что прошло мимо него. Он думал о том, какой неодолимой силой может обладать доброта. Ада украдкой смотрела на него, Крылов очнулся. «Да», — сказал он, — «ничего не поделаешь». Ада не поняла, что означали эти слова, но не стала спрашивать. Билет на симпозиум ему не прислали. Он подумал, что это ошибка, и зашел в оргкомитет. Его направили к Агатову. «Мы думали, что вы уехали», — сказал Агатов. «Но я не уехал». Агатов улыбнулся. «Вижу. Но знаете, Сергей Ильич, есть такое мнение, что вам не стоит...» И он утешающе махнул рукой. «Считают, что вы станете жаловаться, а будет много иностранцев». «Думаете, я стану просить? Есть такое мнение послать вас туда-то и туда-то». Он выскочил в бешенстве, хлопнув дверью. В коридоре он столкнулся с Возницыным. Тот отвел его в сторону, зашептал. «Что-то происходит. Я слышал, что Южин был у министра. Вы виделись с Богдановским?»
«Какой еще Богдановский?»
«Так вы ничего не знаете? Он вас разыскивает, только между нами. Есть письмо, подписанное Лиховым, Голицыным и Аникеевым. Они требуют возобновления работы. Будете говорить с Богдановским, имейте в виду, мы не возражаем».
«А что изменилось? Вы раньше знали, что я доказал?»
«Ситуация изменилась, ситуация!» — весело сказал Возницын. «Все будет хорошо. Я же вам говорил, что все будет хорошо». Он потащил Крылова к телефону, потом на своей машине повез в управление. Последующие три дня слились мелькающими кадрами совещаний за длинными столами с бутылками нарзана и в кабинетах без длинных столов, в составлении бумаг, смет, объяснительных записок, стрекотом пишущих машинок, телефонных звонков, бюро пропусков. Возницын за голову хватался, слушая его неосторожные ответы. Южин одобрительно подмигивал. Появился Богдановский, придирчиво опрашивал Крылова, прощупывал и так, и этак, как цыган, торгующий лошадь. Выступил довольно резко Лагунов, но тут Крылов поднялся и спросил: «А что же вы можете предложить?» В том-то и дело, что никто из критикующих не мог предложить ничего другого. И Богдановский, ухватившись за этот тезис, ловко фехтовал им против Лагунова и всех, кто еще сопротивлялся.
«Гроза для тебя, как мамкин подол», — добивал Южина Богдановский. «Ухватишься обеими руками, любой грех прикроет. Вали на Илью Пророка».
Южин, отфыркиваясь, спокойно подставлял свои бока, умно помогая Богдановскому и Лихову. Крылов лишь моргал глазами, постигая высокое искусство сражающихся. К исходу третьего дня он вылез из последнего чистилища, измочаленный, согласованный, подписанный, утвержденный, заверенный.
«Поздравляю», — сказал ему Богдановский, когда они остались одни в прокуренном огромном неуютном кабинете. «Но я наблюдал за вами. Руководитель из вас никакой».
«Вот именно», — сказал Крылов. «А я и не хочу. Ничего из меня не получится, только опорочу дело».
«Что ж вы собираетесь?»
«Участвовать», — иронически протянул Богдановский.
«Почему вы не приехали сразу после аварии помочь Тулину?» — спросил Крылов.
Богдановский сидел на столе, бритый, скуластый, с твердо неподвижным лицом Будды. Почему? Помогать надо сильным. Слабым нет смысла помогать. Невыгодно, и времени нет. Он сделал паузу. Как организатор вы уступаете Тулину? Ну да ничего, нужда научит. А что вас смущает?
Группу-то распустили. Там были ценные работники. Я не знаю, согласятся ли они снова.
Ничего, предложим. Мало ли что было. Всюду бывают потери. Мы работаем на людей. И личное тут надо оставить.
А хотят ли они, эти люди, отставить свое личное?
Богдановский нахмурился.
Если бы всякий раз спрашивали у людей, мы бы жили в пещерах.
Мне такой прогресс не нужен, и я буду спрашивать, сказал Крылов. Но я вообще еще не решил.
Богдановский не привык уговаривать, но еще меньше он привык, чтобы с ним так спорили.
Решите, сказал он, вам деваться некуда. От себя не уйдешь.
Оклад вам, между прочим, дадим персональный.
Зачем?
Ну, милый, не повредит. Без корысти это красиво, но ненадежно.
Крылов прищурился.
Не нравится мне ваше рассуждение.
Вряд ли когда-либо в этом кабинете произносилось подобное. Надо отдать должное Богдановскому. Он понимающе улыбнулся.
Это вы притомились с непривычки.
Потом улыбка его застыла.
Нам придется работать вместе. Я не знаю слов «нравится», «не нравится». Вы мне нужны, и я нужен вам. Ясно?
Ясно.
И Богдановский подумал, что ясно им каждому свое, и что таких, как Крылов, нельзя заставлять. Они подчиняются каким-то своим правилам. В дверях Крылов обернулся.
Я все хотел спросить вас. Откуда вы узнали про меня? И вообще?
«Понятно», — перебил Богдановский его заикание. «Ко мне приходила наша сотрудница Романова Наталья Алексеевна».
Богдановский посмотрел на лицо Крылова.
«Агитировала за вас?» «Я ведь было похоронил свои планы после аварии, а потом перелистал стенограмму».
«Где она сейчас?»
«Романова? В экспедиции. Вам скажут в секретариате».
Дома его ждала Ада. Она сидела в полутьме на кушетке, и он рассказывал ей, рассказывал все, и про Наташу.
«Значит, все в порядке», — ровным голосом сказала Ада. «Звонил Аникеев, он приехал и хотел повидать тебя».
Крылов позвонил Аникееву, договорились встретиться в Москве.
«Я не смогу, я уезжаю, мне надо собраться в дорогу», — сказала Ада.
«С чего это ты вдруг?»
«Тетя выздоровела. Мне пора ехать».
«Тогда я не пойду».
Она принужденно улыбнулась.
«Хорошо, пойдем вместе».
По дороге Крылов уговорил ее зайти на Гнезняковский к Вере Матвеевне. Два длинных звонка и один короткий открыл муж Веры Матвеевны. Провел их в комнату, где за обеденным столом занимались два мальчика. Вера Матвеевна вышла из-за перегородки. Рука ее еще была на перевязи. Крылов рассказал ей про то, как повернулось дело. Он ничего не предлагал, но в комнате сразу воцарилась тишина. Мальчики разом подняли головы, и Крылов увидел тревогу в их глазах, а муж Веры Матвеевны уткнулся в газету.
«Да-да, очень интересно», — сказала Вера Матвеевна. «Если бы мне обстоятельства позволили, я бы приняла участие».
Она проводила их в переднюю и там, оглядываясь, зашептала.
«Вы не обижайтесь на меня, Сергей Ильич, я боюсь. Я как вспомню». «Нет, нет, невозможно. Прошу вас, Сергей Ильич».
«Ну что вы, я понимаю», — сказал Крылов.
На улице Ада взяла его под руку, преувеличенно весело начала рассказывать про завод, как перед отъездом она заходила в ОТК, там теперь Долинин заправляет, помнишь? Он ей показал прибор Крылова. Так все и называют, прибор Крылова. Она спросила у практиканта, смешной такой парнишечка, что еще за Крылов? Он плечами пожал. Какой-то изобретатель, ученый. Долинин напустился на него, а тот оправдывается. Мы такого не проходили. Крылов вздохнул. Милое время. И Аникеев тоже был из того милого времени. Он расцеловал Крылова, потом назвал его идиотом за то, что Крылов не хочет вернуться к нему. Поедая судак, изничтожил Лагунова и, выпив кофе, обругал Богдановского. «Вы злой», — сказала Ада. Аникеев воинственно выставил челюсть. «Я слишком умен, чтобы быть добрым. А злые — это полезно. Злые двигают. Прогресс. Злые не спровергают авторитеты. Сережа, тебе не хватает злости». «Исправлюсь», — сказал Крылов. Аникеев не переставал удивляться. Как этому Тихоне, простаку, удалось сокрушить такую стену? Он допытывался у Крылова, но тот ничего не мог объяснить. Он считал, что все произошло само собой. «Да, человек может много», — сказал Аникеев. «Если у него есть правда, он может черт знает что». «Мсье Крылов?» Перед их столиком стоял профессор Дюра, с которым Крылов познакомился во Франции. Как он изменился? Вместо темпераментного, молодящегося толстяка, перед Крыловым стоял печальный, обрюзгший, чем-то неизлечимо больной человек. Дюра рассказал, что недавно умер от лучевой болезни его сын. «Меня пригласили на симпозиум», — сказал Дюра, — «но я не знаю, зачем я приехал». Симпозиум открывался завтра, и сейчас в ресторане было много участников. Их можно было узнать по значкам и белым карточкам в петлицах, где было написано имя и страна. Здесь знали друг друга по много лет, переписывались, спорили и никогда не виделись. Здесь царил особый счет, независимый от знаний, должности, наград. Здесь узнавали друг друга по тому, что сделано этим человеком, по его ошибкам, поискам, находкам. Только имя и работы, которые вставали за этим именем. «С тобой хочет познакомиться доктор Регнер», — сказал Аникеев. За работами доктора Регнера Крылов следил давно и отлично представлял себе этого немца с буйной фантазией и, очевидно, буйной шевелюрой, мощного, шумного. Аникеев с удовольствием любовался физиономией Крылова, пожимающего руку кокетливой длинноногой блондинке, которая немедленно принялась фотографировать Крылова. Когда Крылов вернулся к своему столику, там остался один Дюра. Аникеев и Ада танцевали. Крылов расспрашивал Дюра о его последних работах. Дюра вдруг вскинул руки, потряс над головой. «Все бессмыслица. Как вы не видите?» «Мир сломался. В любую минуту нажмут кнопку, и за несколько минут все кончится. Вся наша наука вместе со всеми академиями и колледжами. Земной шар будет протерт дочисто. Леопарды, детские сады, картинные галереи, миссионеры. Шут с ними. С миссионерами, — сказал Крылов, — охота вам. Симпозиумы, и мы вместе с нашими внуками и правнуками, все мы станем нейтронами и электронами и будем носиться по законам Гейзенберга, а сам Гейзенберг будет тоже носиться по своим законам». Глаза его загорелись угрюмым весельем, он протянул руку, как бы касаясь пальцем кнопки. «Мир полон сумасшедших, подберется какой-нибудь сумасшедший, и мудрецы-политики, которые строят прогнозы в пыль. Церковь Святой Мадлен в пыль. Вся история человечества кончается на этой кнопке, последняя точка истории. Неужели вы всерьез думаете, что эту кнопку нельзя уничтожить? Поздно. Она существует. Попробуйте уничтожить закон Ома, уравнение Максвелла. Они уже открыты. До них додумались, и сколько бы их ни уничтожали, они появятся. В том-то и дело, что ваша кнопка не закон, — воскликнул Крылов. — О, она больше закона. Она Бог,
Современная религия. Все мы ходим под кнопкой, молиться и надо. В соборах место распятия — кнопку. Нет Бога, кроме кнопки. Что вы противопоставите ей? Перед кнопкой все глупо. И ложь, и подвиг, и мужество, и даже цинизм. Как вы все можете спокойно жить? Я смотрю и не понимаю. Вы что, слепые? Глухие? Неужели вы не видите, что все сломалось?
Вы думаете, это я из-за сына?
Нет. Сын — это моя личная трагедия. Рано или поздно каждый уходит. Но есть будущее. Есть ради чего работать, страдать. Так было всегда. И вдруг кончилось. Впервые. Будущее украдено.
Вся эта сбивчивая, лихорадочная речь начала раздражать Крылова. Дюра нравился ему, он был отличный ученый, и было больно видеть, как страх разъедает этот острый ум. Наворачивать ужасы можно какие угодно. В начале века пугали энтропией, тепловой смертью. Всегда находились устрашители, кликуши. Особенно религия любила рисовать кошмары, конец мира.
«Но Бога нет», — подхватил Дюра.
«Мы уничтожили свою веру.
А что взамен?
Ничего.
В чем нравственная опора?
Так хоть была вера в бессмертие души».
«С вашей кнопкой Богу не справиться», — сказал Крылов.
«Лучше верить в человека. Главное — это жизнь, а не угроза жизни». Они говорили по-английски, и Крылов подбирал слова с некоторым трудом. Ему очень хотелось, чтобы Дюра его понял.
«Трагедия в том, что наука открыла атомную энергию слишком рано, когда мир еще не освободился от капитализма. История общества не поспевает за историей науки. Наверное, лет через 200 наши страхи покажутся смешными».
«Вы думаете, будет кому смеяться?»
«Да, да», — с силой сказал Крылов. «Отрицать всегда легче, чем утверждать». «Дорогой Дюра, я не был на войне. Я представляю себе, что даже когда дело плохо и ты окружен, все равно надо драться до последней минуты. А ведь мы с вами не окружены. У нас сил больше, нас больше».
«Я бы мог возражать вам, — сказал Дюра, — но я не хочу выигрывать спор, я не хочу вас переубеждать. Мне надо понять, почему вы спорите. Откуда ваш оптимизм? На чем он?»
Он замолчал, глядя на Аду, которая возвращалась с Аникеевым. Она шла, высоко подняв голову, одинаково красивая для старых и молодых, и они, забыв о своих спорах, улыбаясь, смотрели на нее.
«Вы все спорите, — сказал Аникеев, — вам не хватает легкомыслия. Бурное развитие науки нуждается в легкомыслии». Откуда-то из глубины зала появился Голицын вместе с Лиховым. Аникеев окликнул их.
«Как ваши дела? — спросил у Крылова Голицын.
— Чудно, — сказал Крылов. — Отличная группа подбирается.
— Кто же?
— спросил Голицын.
— Я. Один я. Зато крепкий, спаянный коллектив.
«И еще Ричард», — подумал он.
Лихов что-то рассказывал Дюра по-французски, и Дюра удивленно и задумчиво смотрел на Крылова.
«Чуть не забыл», — сказал Голицын. «Ко мне обращался Микулин, помните, дипломант Микулин? Алеша?»
«Ну, я не обязан знать, Алеша он или не Алеша», — проворчал Голицын.
«Так вот...» «Он просил ходатайствовать.
Может, вы уважите мою просьбу? Примите его?»
«Так и быть», — сказал Крылов.
На улице накрапывал дождь. Редкие листья лежали на асфальте. Было холодно и пустынно. Они шли мимо манежа.
«Тебе ничего не напомнил этот вечер?» — спросила Ада.
«Нет», — сказал Крылов.
Понял бы что-нибудь Дюра, узнав, что после их разговора
Крылов идет и думает, как убедить Алтынова и Лисицкого вернуться в группу. И вдруг он припомнил тот вечер с Тулиным и Адой. Только они входили на эту площадь с другой стороны и встретили тут Женю и Ричарда. Играл карманный приемник, он даже вспомнил мотив. И вот снова, — подумал он и посмотрел в ночное небо, закрытое облаками. Придется браться за все сызнова. Иначе, совсем по-другому. Или продолжать. Но тоже иначе.
Конец книги. Март 2005 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Вячеслав Задворных.